решив вдруг мой хозяин его свергнуть. Шло время, я бдел и ждал. Царский сын отыскал нужных людей. Деньги были уплачены, и однажды лунной ночью четверо ассасинов проникли в дворцовые сады и нанесли визит моему хозяину. Как я, возможно, уже упоминал, визит оказался недолгим. Кузен Птолемея из осторожности провел ту ночь за пределами Александрии, отправился в пустыню на охоту. По возвращении его встретила сперва стая стервятников, круживших в небе над крокодиловыми воротами, а потом висящие на воротах трупы трех ассасинов. Когда цареныш въезжал в город, его колесница задела своим султаном их болтающиеся ноги. Принц пошел красно-белыми пятнами, скрылся в своих покоях, и в течение нескольких дней его не было видно. «Хозяин, — сказал я, — твоей жизни по-прежнему грозит опасность. Тебе надо уехать из Александрии». «Рехит, это невозможно, ты же знаешь. Тут библиотека». «Твой кузен — твой непримиримый враг. Он не успокоится». «Но ты же будешь рядом и остановишь его, Рехит. Я ни капли не сомневаюсь в тебе». «Ассасины — это всего лишь люди. Следующие, кто явится, будут уже не людьми». «Ты справишься, я уверен. Слушай, тебе обязательно так корячиться? Меня это нервирует». «Я сегодня бес. Бесы всегда корячатся». «Слушай, — продолжал я, — мне, конечно, очень лестно, что ты так веришь в меня, но, откровенно говоря, я прекрасно могу без этого обойтись. И я совсем не жажду оказаться на пути Марида, который постучится к нам в дверь, чтобы расправиться с тобой». Он фыркнул свой кубок. «Марида? По-моему, ты переоцениваешь наших придворных волшебников. В колченогого Муллера я еще поверю. Твой кузен раскинул свою сеть куда шире. Он подолгу пьянствует с посланниками из Рима, а, насколько я слышал, именно в Риме-то и творится сейчас все самое любопытное. Любой самый захудалый волшебник отсюда и до берегов Тигра стремится туда, чтобы покрыть себя славой». Птолемей пожал плечами. «Ну, значит, мой кузен готов с потрохами продаться Риму. Но зачем бы им атаковать меня?» «Затем, чтобы он сделался их вечным должником. А мне, тем временем, придет конец». Я рассерженно выдохнул облако серы. Эта манера моего хозяина не замечать ничего, кроме своей науки, могла довести до белого коленя. «Тебе-то хорошо, — воскликнул я. — Ты можешь призвать нас в любом количестве, чтобы мы защитили твою шкуру. А что с нами будет, тебе плевать». И я завернулся в свои крылья на манер обиженной летучей мыши и повис на потолочной балке. «Рехит, но ты ведь уже дважды спасал мне жизнь. Ты же знаешь, как я тебе признателен». «Слова, слова, слова. Ерунда все это». «Послушай, это несправедливо. Тебе известно, в каком направлении я работаю. Я хочу постичь механизмы, которые разделяют нас, людей, и джиннов. Я стремлюсь восстановить равновесие, установить доверительные отношения». «Ага, ну да. А я пока буду охранять твои тылы и выносить за тобой ночной горшок». «Ну уж это неправда. Горшок за мной выносит Анхотеп. Я никогда... Я говорю в переносном смысле. Я что хочу сказать? Пока я нахожусь в вашем мире, я в ловушке. Ловушка может быть более или менее тесной, но о доверии речи не идет». Бес зыркнул глазами сквозь перепончатое крыло и выдохнул еще один клуб сернистого дыма. «Слушай, перестань, а? — попросил Птолемей. — Мне сегодня в этой комнате еще спать придется». «Так ты сомневаешься в моей искренности, да?» «Если хочешь знать мое мнение, хозяин, все эти разговоры о примирении между нашими народами — пустая болтовня». «Ах, вот как!» Голос моего хозяина сделался суровым. «Хорошо, Рехит, я принимаю твой вызов. Я считаю, что мои исследования приближаются к тому моменту, когда я, возможно, смогу не только говорить, но и действовать. Как тебе известно, я изучил повествование о северных племенах. Там принято, чтобы волшебники и духи встречались на полпути.